Записка пришла в прошлый раз. Евгений Андреевич, было бы очень желательно, чтобы вы время от времени напоминали, чем мы занимаемся. Когда проходим такой ваш жесткий курс «Богословское содержание светской литературы». Совершенно справедливо. Курс жесткий. Мне очень трудно его читать. Он насыщенный по смыслу, по понятиям. И справедливо, что нужно напоминать, чем мы занимаемся. Я скажу два слова, а в конце нашей беседы более пространно отвечу. Вот эти два слова такие. Мы изучаем иной, чем священного писания язык, на котором изложены те же истины, что в священном писании Ветхого и Нового Завета. Если хотите, ответ такой. Мы изучаем язык, на котором говорит светская культура, когда она достигает вершин смысла. А вершины смысла только те, которые согласуются с истинами откровений. Других просто нет. Изучаем язык. Поэтому в терминах я буду скрупулезно точен. Вот. И сейчас нам предстоит войти в содержание третьего Стасима, трагедии Эсхила Агамемнона. Если помните, Стасим – это стоячая песня. Хор стоит на оркестре. В предыдущем эпизоде мы могли видеть, что такое менис, злоба, Клитемнестры. Она наслаждена злом. Она искусна в слове. Она не дает мужу, верховному полемарху Ахеен, коснуться родной земли. Так изобретательна она, что не на землю он ступает, а на драгоценный пурпур. Главное, она уверена, что на ее стороне правда. В этом смысле она трагическая героиня. Вот этим закончился предыдущий эпизодий. Теперь Стасим, стоячая песнь хора. Из вечности хор погрузился во временность, но не утратил мудрости. И вот сейчас будет убит царь. Хор во власти мрачных предчувствий и переживает крайнее смятение и ужас. Что такое переживать ужас? Это значит переживать его на всех уровнях сердца. Вот коротенько, значит, какие у нас есть уровни сердечной деятельности, которые символически соотносятся с органами человеческого тела. Френ – умное сердце. Кардия – бьющееся сердце. Тюмос – тюмос, гневающееся сердце, душа. Дальше, диафрагма. Дальше, печень. Печенью мы чувствуем что? Боль, настоящее страдание. И, наконец, утроба. А когда это все функции сердечной деятельности, когда они различаются, а когда они не различаются, это называется просто кер. Просто вот сердце как таковое. Так вот, великое смятение описывается так. Сердце Кардия обложено ужасом. Душа Фимос отчаялась, лишилась надежды. Сердце Кер закружено тревогами, а сердце Френ обескуражено, лишилось отваги и разжено. И в этом состоянии дееспособной остается только одна часть души, которая располагается под диафрагмой. Это брюшина, чревеса, утроба. Только утроба может сохранить сердце Френ от безумия и преступления. Хочешь, не хочешь, а активизируй, зритель, свою утробу, чтобы пережить тот ужас, который сейчас пропоет Кассандра. Представляете, что делает Эсхил? Он представляет такой ужас, в звуке представляет, в мифе представляет, что пережить его можно только, если ты опираешься на утробу. Что же это такое? Что это за сердце, которое ниже сердца? Как только возникает трудный вопрос в богословии Эсхила, необходимо вернуться к его теодицеи. Теодицея – это оправдание Бога, отдельная часть трагедии, хоровая партия внутри порода. Когда хор стоял в вечности, был разумеющим, вот, он пел о том, что такое единый Бог. Вот. А сейчас хор стоит в бушующей жизни, ничего не разумеет, ни настоящего, ни грядущего, весь во власти самых мрачных предчувствий. И вот хор имеет глубину, опору в благочестии. Как надо молиться единому? Разумно. И как еще? Ну? Предразумно. Вот в чем тайна настоящей молитвы. Молящийся человек знает, кому он молится? Знает. Но молитва должна быть горячая, заходящая за разум, за рассудок. Понимаете? И вот когда происходит совмещение вот этих двух начал, знания и предзнания, тогда человек через разумное сердце Френ уподобляется источнику своего вдохновения. И тогда он получает приращение своего бытия в ином веке. Вот, так было с хором. Он свидетельствует, что он умеет так делать. Хорошо, ты это умеешь делать. А вот теперь начинаются беды. А вот сейчас начнется ужас. А вот сейчас ты не знаешь, что будет в следующий момент, хотя предчувствуешь самое страшное. И что станет с тобой, мудрый человек? Умел ты молиться или нет? Научен ты бедами и ужасом жизни или нет? Как ты себя поведешь? Что от тебя осталось от прежнего, когда ты в тишине, хочется сказать, деревенской тишине, или в тишине храма, молился, трудился, что-то делал, а вот сейчас пришла жизнь, ворвалась, и что от тебя осталось? Осталось. Если человек действительно пророс в вечность, пророс в вечность человек, через молитву он прорастает в вечность, то он с ней навсегда связан такой глубиной сердца, которая основательнее, чем сердце Френ. Через утробу человек прорастает окончательно в вечное. То есть восхождение в молитве есть одновременно вхождение в глубину сердца, которая сопряжена с телесностью. Но это чисто христианская мысль. Восхождение в молитве есть одновременное вхождение в сердце глубину, которая сопряжена с телесностью, с жизнью, с животом. Жизнь, живот, утроба. Вот, как человек восходит, так он и не сходит. А нужно разумно и смело, разумно и сверхразумно, убежденно и уверенно. Чем ближе к единому, тем глубже в утробу. Чисто христианская мысль. Чудо из чудес, что Бог воплотился. Он какой? Он благоутробный. Вот, вера не смущается, и утроба не ошибается, если вера до нее достигла. То есть Эсхил предельно близко подошел к понятию благоутробия. Вот, так это понятие и будет названо, но это уже понятие христианской эры. А теперь послушаем. Буду пальцами показывать, какие сердца включаются по мере того, как идет изложение хоровой песни. Почему же против сердца, кардия, вещего так стойко ужас у меня осадой встал внезапно? Что непрошенная песня без ответа прорицает. Или верная отвага не сидит на троне сердца, Френ, чтобы выплюнуть тревогу, как дурное сновиденье, что нельзя истолковать. То есть незванно, непрошено в душе звучит какая-то песня. Вот помните, как учит божество, как Бог учит человека разуму? Через пафос, через страдания. Это пафос трагедии. Но человек не хочет пафоса, не хочет трагедии. Тогда ему дается что? Забота просачивается до какого сердца? До сердца кардия. Вот. То есть сейчас хор заново воспринимает, а как это такое, что до самого нашего трепещущего сердца просачивается вот эта вот забота. Сейчас ужас подступил, была забота, заботы хор научен. А сейчас проверяется, а ужас это сердце выдержит или нет. Вот, а отвага покинула седалище сердца Френ. И дальше звучит какая-то спонтанная, безответная песня в душе. Сам свидетель возвращения, ну, героев из-под Трои, я его глазами видел, но душа, Фимос, сама собою изнутри научена, тянет гимн, поет безлирный плач Ириней. Ничего страшнее, чем вот этот образ Ириней представить сейчас на этом этапе изложения трагедии нельзя. Потому что лира не может подстроиться под ту песню, которую поют Иринеи. Вот Иринеи поют песню, гимн, в жанре плач. Они поют песню. Но ни один музыкант не сможет лирой эту песню сопровождать. Вот, песня, которая не может сопровождать лира, как она может звучать? Она никак не может звучать. Песня, понимаете, не мелодия. А песня, которую не может сопровождать лира, звучать не может, но она звучит. Это не безумие, это хуже. Это песня, выводящая за ум. То есть плач Ириней – это гимн безлирный, это то, что сейчас будет кричать Кассандра, напев непеваемый, устав неуставной, абсолютная антиномия. Но хор пока слышит его изнутри. Это адская песня. Это песня из преисподней. Так, еще раз. Почему же против сердца вещего так стойко ужас у меня осадой встал внезапно? Что непрошенная песня без ответа прорицает? Или верная отвага, что сидит, не сидит на троне сердца, чтобы выплюнуть тревогу, как дурное сновиденье, что нельзя истолковать. Сам свидетель возвращения я его глазами видел, но душа, Фимос, сама собою изнутри научена, тянет гимн, поет безлирный плач Ириней. И совсем она лишилась дерзновения надежды. Но утроба не обманывается отнюдь, когда сердце это вообще кэр, вот это вот, когда сердце закружилось в вихрях, верных помыслах о роковых свершениях. И дальше необходим комментарий, чтобы был понятен последний отрывок. В распоряжении Эсхила было около десятка терминов, которые обозначают судьбу. Судьба Потмос бьет прямо, а вот судьба Мойры – это клубок, потому что у каждого своя Мойра. И одна доля ограничивает, доля одного человека ограничивает, сдерживает другую долю, не давая ей нести больше, чем назначено богами. То есть мы друг другу не даем полной воли. У каждого своя мойра, и получается такой вот клубок. И сердце хочет разгадать, распутать этот клубок, понять, что происходит вокруг, и не может. Вот. А если бы сердце смогло это сделать, оно бы излилось в слезах. И это было бы облегчение, но ничего этого нет. Доля мойра сдерживает долю, чтобы ей нести не больше, чем богами нам дано. Если бы не так, то было, сердце, кардия, бы, опередив слова, все излило, а сейчас во тьме бушует огорченная душа. Фимос. Что же ныне происходит и на что иметь надежду? Если сердце, френд, распалилось, мне клубка не разгадать. Вот такой Стасим. Первый раз вы слышите, как он прочитывается. Стасим, вот это вот хоровая песня о человеческом сердце, которое готовится ко встрече с ужасом. Потому что его обычно переводят, ну, очень далеко от оригинала. За Стасимом идет что? Значит, Стасим, да, идет эпизодий. Вот. Из безумия, с темы безумия третьего Стасима вырастает сцена безумия Кассандры. Вот эпизодий. Четвертый начинается. Клитемнестра возвращается к дверям. Зачем? Во-первых, она боится Кассандру. Она знает, что Кассандра пророчится. Во-вторых, Клитемнестре-то нужно ее убить вместе с Агамемноном. Как она потом скажет, вы услышите, это лакомство. Агамемнон – это по правде. А это лакомство – убить, значит, эту пророчицу, знаменитейшую пророчицу. И Клитемнестра ее побаивается. Значит, с одной стороны, нужно избавиться от опасности пророческого свидетельства, а с другой стороны, надо ее привести внутрь дома, чтобы там уже вместе с мужем и убить. Клитемнестра. Зевс положил незлобиво, чтоб всем домашним соучаствовать в священных омовениях. Вот кто не знает, что она затеяла, так понимает, в священных омовениях. Второй перевод – в заупокойном возлиянии. А значит, и тебе стоять с рабынями другими у алтаря Зевеса. И дальше Клитемнестра и Корифей, я не буду все читать, говорят Кассандре, кому говорят, что такова ее судьба. Уж Кассандра-то судьбы все видит яснее ясного. Ей никто не верит, да, но она видит все. Клитемнестра, уж если неизбежность случая, это греческие такие вот дела, ананка случая, неизбежность случая, так неизбежность или случай? Неизбежность случая. Потянет вниз рабу большая милость, когда владыка издревле богат. Ну да, действительно, те, кто недавно разбогател, те жестоки. А когда человек давно богат, он нормально. Кассандра молчит. Клитемнестра. Не ли знаком ей только звук неясный, как ласточка щебечет речи варварской? Может быть, она вообще не понимает по-эллински? Как хорошо было бы для Клитемнестры. Я говорила с ней от сердца к сердцу, убеждая словом. Кассандра молчит. Мне не досуг. Уже при очаге срединном стоят готовые к закланью овцы. Кассандра молчит. Клитемнестра. Она безумствует и слышит злые мысли. Вот эллинская речь. Слышит злые мысли. Корифей жалеет Кассандру. Покорствуй року, обнови ярмо. Кассандра молчит. Клитемнестра уходит во дворец. Внутри или за эпизодием начинается отдельная часть трагедии. Во всякой трагедии она присутствует. Называется комос. Комос от глагола копто – бить. Биение имеется в виду себя в грудь. Это жест, который помогает претерпеть мучительную боль. То есть, когда человеку очень скорбно, и у него все разрывается, он делает вот так. Он забивает назад свою боль с тем, чтобы пережить этот момент. Но этот образ восходит к Гомеру. Там Одиссей говорит у него: «В грудь я ударил себя и сказал огорченному сердцу». Грудь я ударил себя и сказал огорченному сердцу: «Сердце, смирись, ты гнуснейшее, вытерпеть силу имела». Вот, значит, это значение жеста, коммос. Это скорбная песнь хора. Или, как здесь, совместная партия хора и персонажа. Значит, будет беседовать Корифей и Кассандра. Вот, нам предстоит вникнуть в диалог двух мудрых от Бога людей. Хор имеет мудрость, человеческую мудрость, достигнутую мудрость. Он стоик. Он имеет благосердие на глубине утробы. Но в настоящем он может только стоять. Он не разумеет грядущего. Потому что он только человек. А Кассандра пророчится. Она пророчит, но ее никто не понимает. То есть хор вникал в вечное и растерян в настоящем. А Кассандра видит грядущее. То есть хор и Кассандра говорят из разных времен. И они никак не могут встретиться. А когда встречаются, мы это тоже увидим, это еще страшнее. Кассандра. Послушайте, что она говорит. Кассандра. О-то-то-то-той-той, ой-по-пой, да-а, Аполлон, Аполлон. Вот ее вопль. Совершенно очевидно, что весь его смысл состоит исключительно в звуковой подаче. Хору послышалось имя Аполлон. Он говорит, что таким плачем Бога не прилучить. Ему никак не подобает предстоять в рыданиях. Кассандра. Она поняла, куда, она знает, где она находится. Она находится под кровом Атридов. Род богоненавистник. Свидетель многих злых с рассечением родича убийц. Славнейший род Атридов – это образец героических злодеяний, прежде всего богоборчества и родичи убийства. То есть злодеяния века героев – это прежде всего богоборчество и убийство родичей. То есть герой – это прежде всего богоненавистник Месотеос и родичи-убийца Аутофонос. И последнее понятие – аутофонос имеет второй смысл – самоубийца. То есть герой – это тот, кого выносит за предел. А за пределом он делает что? Он убивает самых близких или себя самого и начинает бороться с богами. Этим он точно удостоверяет свою героическую природу своей души. Род богоненавистник, свидетель многих злых с рассечением. Родичи убийств. Хор. собака, чужеземка, нюхом чует. Дальше Кассандра видит пир Фиеста, как отец ест своих детей, ему подсунул брат убитых детей, знаменитый пир Фиеста. Хор. «Уж слава о твоих гаданиях до нас дошла, но никаких пророков мы не ищем». А Кассандра уже о Клитемнестре. «Ио, куражница, что совершаешь?» Увидела, как убивает Клитемнестра мужа. Помните, глагол «тленай» имеет два противоположных смысла. «Терпеть», помните, и «дерзать». То есть, с одной стороны, выносить что-то, а с другой стороны, решаться. Так вот, по тексту мы видим, что Кассандра и Клитемнестра обе талайна. Талайна. Одна Кассандра терпеливица, талайна. Другая Клитемнестра талайна. Ну, можно перевести куражница. То есть, жертва и палач нашли друг друга. Обе талайна, сошлись они в одной точке времени. Палач и жертва. «Ио, куражница, что совершаешь? Сеть супруга, совиновница убийства, толпа от рода ненасытная, Ирине, заголоси над жертвою каменования». То есть пусть Иринии побьют Клитемнестру камнями. Клитемнестра должна быть побита камнями за свое преступление. И Иринии должны заголосить в этот момент. Хор. «Какую в дом зовешь вопить Иринию? Не радует слово. Прихлынула к сердцу кровь от ужаса пожелтевшая». Вот какая ужас-то. Не в помыслах, а когда кровь теряет свой черный клубящийся цвет. Вот так видели цвет крови греки. Кровь клубится, как черная туча. Они видели, что кровь черная наподобие грозовой тучи. И вдруг это все становится вот этот вот эта темная, клубящаяся, жизненосная влага, она становится желтой и прихлынывает к сердцу. Прихлынула к сердцу кровь от ужаса пожелтевшая. Быстрая ата идет. Кассандра. Вот, гоните от быка корову. В пепло капкан устроив, она его бодает черным рогом. Свалился в полную водой лохань. Я говорю тебе о случае, о бане гибельной. Следующая реплика хора, чтобы ее понять, еще раз вспоминаем. Умудряется человек через пафос, через заботу и через страх. И в этом смысл пророческого искусства, считает хор. То есть он услышал вот это вот непонятные ему совершенно слова. Никто не понимает, что говорит Кассандра, когда она пророчествует. Вот. Хор. Кто, извещающих от Бога, весть добрую для смертных передал? Никто. Посредством зол и бед многоречивые искусства боговещие нам страх несут, чтоб смыслу научить. Кассандра. Ио, судьбы все обернулись злом у страдалицы. Я кричу, изливаю страдание свое. Следующая реплика хора. Он видит, что Кассандра френо манес, то есть ее сердце френ захвачено манией. Мания пророческая – это безумие особого рода. Пророк либо не знает, о чем пророчит, вот, такова будет роль Аполлона в третьей трагедии. Пророк не знает, о чем пророчит. Но также не знали, о чем пророчит кто? Пророки Ветхого Завета. Пророчили
но не знали о чем.
Вот. Либо пророк знает, о чем пророчит, редчайший случай, но его никто не понимает. Это Кассандра. И вот Хор с очевидностью видит, что Кассандра не в себе. Захвачена манией. И она о себе выкликает какой-то, я термины буду время от времени применять, специфические, особенно музыкантам это интересно. Аномический ном. Значит, применительно к музыке. Ном – это определенный настрой, устав, напев. Так вот, хор услышал от Кассандры напев непеваемый. Номос аномос. Устав неуставной. Это, опять-таки, невозможно. Вещь, но звучит. Это что-то подобное безлирному гимну. Вот в чем искусство было актера? Какое бремя музыкальной задачи возложил на него Эсхил? Спой, напев непеваемый. Вот хор говорит, слышу душой тюмос, слышу адскую песню, безлирную песню слышу. Ну хорошо, ты слышишь, а теперь спой. Сделай невозможное. Вот в чем суть трагической музыки. Вот ее исходное, если хотите, вот если этого звука нет, нет в музыке трагического элемента. Почему так и редко встречается он? В музыке исполнители мало понимают, что это такое. Безумная френоманес, то есть мания сердечная у тебя, Богом объятая. Да, то есть, с одной стороны, ты, конечно, безумное сердцем, но ясно, что тебя буквально от Бога несет. Да, мания налицо, но тебя от Бога несет. Безумное сердцем, Богом объятая, о себе выкликает напев непеваемый, как соловей серый ненасытно, увы, от мыслей жалостных зовет Итис, стенает о жизни изобильной бедами. Кассандра. Доля соловья – сладкий огонь. Мне ж остается рассечение двуострым оружием. Следующая реплика хора. Я остановлюсь сначала, прокомментирую, потом прочитаю. Это для тех, кто хочет представить себе звучание античной музыки. Что это такое? Значит, в устах Кассандры какая-то новая музыка. Эсхил был прежде всего гениальный музыкант. Это я берусь доказать по тому, что мы сейчас с вами прочтем. Во-первых, что слышит от Кассандры хор? Это клик. Клик. А Бога мы что, кличем? В молитве вот есть этот элемент. Мы Бога кличем. Идеал молитвы – это воронов-птенец. В Священном Писании. Как ворон-птенец, когда хочет пищи, как он кричит. Это клик, он зовет. Во-вторых, и это вот сложно, это дюсфотос, это, значит, такой какой-то крик, он невысказываемый. Это вопль о несказанном, это, может быть, беспредметный гул. Нечленораздельный вопль, несказанный клич, когда не до слов кричание. Вот не знаешь, как перевести это. Уникальный абсолютно оборот. Дюсфотос. Ну, понятно. Нечленораздельный. Но кланга. А кланга – это вопль, призыв, клик. И в-третьих, вот этот вот невысказываемый клич звучит как высокая песнь. А кто, помните, исполнил высокую песнь на корме корабля? Как звали этого поэта?
Орион.
Орион спел высокую песню и бросился в пучину. Это предмет знаменитой легенды. Ну, кто еще осмеливается пропеть, как Орион? Эсхил, больше никто. То есть актер, который играл Кассандру, возможно, это был сам Эсхил, хотя ему в это время было много лет, но он точно знал, чего он добивался от актера. То есть, возможно сопоставить пение и личность Ориона и Кассандры. Оба пропели предсмертную высокую песнь трагического строя, и это предъявил Эсхил. Хор. Откуда напористые, богоносные пришли к тебе беды на муку напрасную? О страшном мелодически стройно поешь ты криком нечленораздельным вместе с высоким напевом. Ну и дальше еще одна музыкальная проблема. Дело в том, что каждый музыкальный ном имеет внутри себя свои пределы, свои пропорции. Это предельные соотношения, настройки инструмента, голоса, высоты, долготы, темпа, громкости, интонаций. Вот, все это еще зависит от рода поэзии и поэтического жанра. И вот безумная пророчица как-то блюдет эти внутренние размеры. То есть она, конечно, в мании. Ее, конечно, несет. Но пропорции-то она все четко соблюдает. Понимаете? То есть вот это и ужасает. Видно, что ее несет, и видно, что сердце Френ манией захвачено, но все внутренние пропорции, всю настройку голоса, лада, громкости, интонации, звучности, чего только нет в человеческом голосе, в песне, она все это соблюдает. И вот тут хор спрашивает, ну как это ты можешь делать? Откуда, скажи, у тебя размеры зловещей песни в боговдохновенном потоке? Кассандра вот в такой музыке, вот в такой музыке Кассандра, она не слушает хор. Она говорит о своем. Ио, свадьба, свадьба Париса. Любимых погибель, Ио, Скамандра, родная влага, сейчас на берегах Ахеронта, река мертвых, я буду петь пророческую песню. Хор только что сказал предыдущим стасями, что такое свадьба Париса. Это похороны, если помните. Хор, что это? Слишком ясное слово сказала, младенец бы понял. Я сражен, как укусом смертельным, девы стенающей жалобно, судьбою прискорбной, слушаю в рану себе. Кассандра, Ио, муки, муки города, совсем погиб, а я горячая умом. О, как. Горячая умом, сейчас паду на землю. Хор сходится. С прежним то, что сказала. Что за демон, сверхтяжкий, зломысленный, вторгшись тебя покорил, чтобы искусно воспеть страдание, пафос, скорбное, смертоносное. Не доумеваю о конце. Это тот конец терма, тот самый конец, за которым закончится действие, роковое действие злой правды. Хор сказал, правда все до конца доводит предыдущим стасями. А теперь говорит, недоумеваю о конце. Вот так. Это был Комос. Следующая часть, эпизодия пятый. По временам безумие отступает от Кассандры. Тогда пророчица и хор встречаются во времени, начинают понимать друг друга, возможным становится их действительный диалог. А там, где диалог, там эпизодии. Кассандра, вот после всех вот этих вот ее музыкальных, не знаю, как сказать, музыкальных криках, она вдруг говорит: «Теперь разумно, не в загадках, буду говорить. Кров этот никогда не покидает хор Иринеи, созвучный и неблагогласный». Хотите, представьте, что это такое? Вот как Иринеи поют. Вот в чем тайна трагического элемента музыкальности. Созвучный и неблагогласный. Он доброго не говорит. Очень интересное предложение. Слово элегия, эулегиен, это говорит доброе. Вот так говорят о мертвых. Так в звуках хора Иринеи нет ничего элегического. Это в чистом виде трагический строй. Кров этот никогда не покидает хор, созвучный и неблагогласный. Он доброго не говорит. Упившись человечьей кровью, чтобы наглеть сильнее, засела в доме и не выгнать ватага шумная сестер Ириней. Пируют в доме и поют свой изначальный гимн. Знаете, что они поют, какой гимн? Пируют в доме и поют свой изначальный гимн. Ату, то есть ату, можно пропеть. То есть Иринеи поют вину, рок, ату. То есть пение Иринеи и есть ата, когда она постигает преступника. То есть кара приходит через слух. Самая сильная пытка. Кара – песня, которая приходит через слух. Это песня, адская песня, выводящая за ум. Вот, из Священного Писания мы знаем, что богообщение преимущественно и прежде всего происходит через какое чувство? Через слух. То есть Иринеи терзают душу. Вот. Но мы имели возможность с вами увидеть, что Эсхил, он исследователь. А меня слышно? Нормально слышно? Да? Что Эсхил, он исследователь. Он, в частности, на наших глазах исследует, в чем самая последняя, первоначальная суть трагической поэзии. Ее нельзя ни с чем смешать, ни с чего вывести, ничем растворить, ниоткуда она не выросла, ни с чем не сочетается и ничему не служит, строго говоря, потому что она сама ценна как правды. Гимн так гимн. Безлирный гимн, аномический ном, созвучный и неблагогласный, первоначальный гимн – это сама ата. Вот. Иринеи пьют взысканную кровь преступника и наглеют, тем больше, чем больше пьют. Наглеют. Как звать демона погибели, который поселяется в доме преступника? Демон, как его имя в переводе на русский? Как? Фраз, да, это по-гречески, а по-русски нагольством. Так вот, они наглеют в доме. То есть, чем больше человек грешит, тем больше наглеют, упившись человечьей кровью, этого ватага пьяниц, которая сидит в доме, ее никто не видит, она там сидит. Вот, вот Кассандра слышит гимн аты и знает, почему ата постигает сейчас дом Атридов. Поют свой изначальный гимн ату, и в очередь, то есть по очереди, безумницы плюют на вора, ложе брата осквернившего. То есть дикая вражда между братьями Атридами, Атреем и Фиестом возникла от прелюбодеяния жены Атрея и Фиеста. Вот. Хор: «Дивлюсь, за морем выросла, а говорит, как будто здесь была». Кассандра признается, что ее пророческий дар от Аполлона. Вот здесь пример того, как работает трагический поэт с мифологическим сюжетом. Значит, обычный мифический сюжет в том, что Аполлон домогался любви Кассандры, она его отвергла, и тогда он придумал ей такую кару. Он наделил ее даром пророчества вместе с наказанием, что никто не будет ее пророчеством верить. Хор хочет решить этот вопрос. «Ужель и Бог был поражен влечением?» Кассандра: «Со мною он совсем был как борец, дыша любовью». Вот. Слово «любовь» по-гречески «харис». Это желание облагодетельствовать, оказать милость, одарить. То есть харис – это вообще в обычном переводе на русский язык – это благодать. Вот он дышал желанием дать благодать, дать милость, одарить, дать радость. И мы понимаем, почему Бог был так расположен к этой женщине, потому что зритель уже потрясен был речами Кассандры. То есть очевидно, что Кассандра – это тот сосуд, который был готов вместить пророческое слово. То есть у Эсхила нет места Аполлону, который бы воспылал эротическим влечением к женщине. Потому что Аполлон у Эсхила – это то, что называется «дети Божьи». Аполлон у Эсхила – это пророк Зевса. С Кассандрой он был как борец. Это была борьба, в которой пророк Зевса искал человека на пророческое служение. Он искал того человека, который смог бы это все понести. И Кассандра признается, что она приняла дар, но обманула Аполлона. То есть она в каком-то смысле оказалась недостойной его дара. Вот. И тогда ее настиг гнев Аполлона. Это обратная сторона отвергнутой любви и попранной милости. Наказание было суровым и соразмерным преступлению. Бог не отнял свои дары, вот, но Кассандре, как она сама говорит, никогда ни в чем не верили. Вот. И вот только-только, когда между Хором и Кассандрой устанавливается взаимопонимание, и они по-человечески разговаривают и начинают друг друга понимать, мы понимаем, что этот диалог двух вменяемых людей сейчас будет пресечен. Новый приступ пророческой мании. Кассандра опять впадает в это состояние. Вообще, какие задачи для актеров? Это потрясающе. То есть она снова входит вот в эту музыку свою. То есть актер должен был показать, что на него накатывает. И всем голосом своим, всем строем своего звукоподачи он должен был выразить, что снова находит пророческая мания. Иу, иу, о, о, зло, зло, опять ужасная забота. Прорицанье верного меня отнизу крутит и мутит за чином предстоящих зол. Лев бессильный в постели крутится. Это любовник Клитемнестры, Нигисф. Домашний лев. Дальше о Клитемнестре. Но это мы понимаем, что о Клитемнестре. Язык мерзкий, ухо навострено, как у суки. Сказала и убила. Воспользуется злым случаем сокрытой атой. Как тебя назвать? Зверюга бесчувственная, змеей, что может двигаться хвостом вперед, а головой назад. Но это условный перевод, это было представление о страшном существе. Это змея, которая может ползти и хвостом вперед, и головой вперед. Вообще жутковато так, да? Представим себе, что змея хвостом вперед ползет. Так тебя назвать? А может, Скиллой? Или Аида-повитухой? Той, что Аресом дышит на своих. И дальше Кассандра вдруг слышит, как завопила Клитемнестра. Здесь стоит технический термин. Это крик, решающий крик, когда обращают врагов в бегство. Есть такой технический термин. Это уж так крикнуть, что после этого бегут. Кстати, русское слово «воин» откуда происходит? От какого глагола? «Выть», «выть», «выть». Вот, и Кассандра услышала этот крик. «И воскорбев Хору, она говорит, и воскорбев, ты скоро назовешь мое вещание слишком истинным. Я говорю тебе, что смерть увидишь Агамемнона». Ужас. То есть, прямыми словами она говорит. Уже не пророчит, понимаете, а прямыми словами говорит. «Я говорю тебе, что смерть увидишь Агамемнона». Хор. «Кто ж из мужей такое зло готовит?» Кассандра. «Да ты совсем смешался от моих пророчеств. Ведь я вполне владею эллинскую речью». Хор. «Как Пифия вещает, неудобо понимаемо». То есть Кассандра, вот, ну что, я уже, я тебе по-эллински сказала прямыми словами. Все равно ее не понимают. Новый приступ мании пророческой. «Папать, какой огонь находит на меня! Вот о той, ликийский Аполлон, увы, мне, двуногая львица, лежавшая с волком, сама убьет меня, страдалицу». Вот еще один тон в той муке, что несет обманувшая Бога пророчица. Это мука, конечно, знать час и обстоятельства своей смерти. Дальше, Кассандра как пророчица. Кстати, все, удивительно, что никто ее не понимал и не верил, но все признавали в ней пророчицу. И она носила на себе как скипетр, вот, пророческие повязки, вроде бы на шее, и, вероятно, особый наряд. Вот, Кассандра говорит об этих знаках своего пророческого служения. «Сама я прежде разорю вас! Сама я прежде разорю вас, чем моя Мойра, чем моя смерть! Идите в пропад! Опали вы, так я за вами следом, и вместо злой моей судьбы, а ты, обогащайте чью-нибудь другую». Вот так все становится на свои места. Елена – жрица Аты, а Кассандра – пророчица Аты. Она перед смертью говорит: «Кому я послужила? Только злому Року, больше никому. Вот Аполлон с меня срывает сам», она сама срывает, конечно, «теперь одежду предсказательницы. Он, бог-пророк, соделавший пророчицей, меня привел в смертельный обступ этих обстоятельств. Однако неотмщенными без чести от богов мы не умрем. Другой опять придет за нас отмститель. Росток, убийца матери, каратель за отца, беглец, бродяга на чужбину изгнанный, он возвращается. Вину для близких роковую он, довершая, завершит». То есть совершит вину и завершит вину. То есть это преступление будет верх преступности, но убийство матери. Это что? Это верх преступности. Это предел, мера злодеяния исполнится, и действие злого рока каким-то образом завершится. Кассандра об аресте. «Великой клятвой боги поклялись. Он справит память об отце, лежащем навзничь. Трагическая проблема Аристея. Зло наказывается злом, который наказывается злом, который наказывается злом. Где конец этой цепи злодеяний? Кто может положить конец? Бог не может. Почему? А человек не может. Почему? Потому что греховен. Вот. Однако боги поклялись, говорит Кассандра, что придет человек, и это совершится. То есть Хор недоумевал о конце. Мы недоумеваем о конце, а Кассандра пророчит, что этот конец будет как завершение роковой цепи злодеяний. Вот это можно назвать богословская интрига. Подобное ей – это только Ветхий Завет. Только загадка о Мессии в Ветхом Завете подобна тому, что загадал Исхил. Конечно, Исхил подобен тому, что есть в Ветхом Завете, но мы должны понять, что это вот то самое. Бог не может, и человек не может. Но это точно будет. Да как? А как на сердце не приходит? Ну как? Будет. Дальше. Кассандра. Иду. Ей же надо, ее же позвали. Ее позвали, она же знает. Она теперь, ее никто за ручку не потащит. Она должна переступить порог дома Атридов. Она должна сама должна сама пойти на свою погибель. Иду, чтоб совершить погибель. Вот, смотрите, какая. Совершить погибель. Смерть претерплю. Другой перевод. Решаюсь умереть. Врата Аида эти. Призываю. Молюсь, чтоб точным пал удар. А я б без судорог глаза закрыла от легкой смерти при потере крови. Хор, о много претерпевшая и много мудрая жена. Мудрость только через терпение, через страдание. Хор, о много претерпевшая и много мудрая жена. Если ты подлинно смерть свою видишь, то как же ты, словно телица, гонимая Богом, как к алтарю, так с благою отвагой идешь? Кассандра. Счастливым слов таких не говорят. Хор. Для смертных радость умереть со славой. Радость – это харис. То есть Кассандра попрала божественную милость харис. Теперь ей радость харис умереть со славой. Вот такая смерть и наказание Божье, и вечная слава у людей. Вот это самочувствие героев героического века. Кассандра шагает, пытается переступить порог. Кассандра. Дом дышит обильно кровавым убийством. Как? Нет. То запах жертв при очаге. Кассандра. Такие испарения идут из гроба. Вот, духовное обоняние. Мука. Она нюхом чувствовала преступление рода Атридов. И теперь она нюхом чувствует, что происходит там, за порогом. Не может переступить порог. Хор. То запах от сирийских благовоний. Кассандра. Я буду плакать о своей и Агамемнона судьбе. Мойра. Довольно жить. Довольно жить. Умерший, мне вы будьте во свидетели, когда за женщину меня жена умрет, Клитемнестра, и муж, Игисф, падет за мужа несупружного. Несупружный – это Агамемнон. У него нет супруги, потому что Клитемнестра – это бесчувственная зверюга. Понятно, да? Когда за женщину меня жена умрет, и муж падет за мужа несупружного, такой, как гостья, нахожу у вас приют умершая. Хор. О, страдание! Жалею тебя о твоей праведческой доле, Кассандра. Хочу сказать еще одно лишь слово. Плачь о себе самой. Потому что ни ее, ни Агамемнона никто оплакивать не будет. Она сама должна это сделать до смерти своей. Хочу сказать еще одно лишь слово. Плачь о себе самой. Последний солнце свет. К тебе молюсь, чтоб мстители мои с врагами за мое убийство расплатились здесь же, так и будет, и взяли бы такую ж, как меня, рабыню, легкую добычу. И о, жизнь смертных, счастье, тень затмит его, несчастье, махом губка влажная, стирает весь рисунок жизни. Вот об этом я больше гораздо, чем о тех своих бедах скорблю. Кассандра уходит во дворец. Вот сейчас, в этот момент времени, обрушатся смертоносные удары в доме Агамемнона. Вот у Эсхила течение времени имеет способность заостряться и собираться в точку. То, что называется у апостола Павла атом времени. Есть два типа трагического мышления. Эсхил, Достоевский с одной стороны, и Софокл, Пушкин с другой. Вот у Эсхила и у Достоевского есть эта способность. У Достоевского это было еще обусловлено его болезнью. Вот священная болезнь называли эпилепсию древние. Когда время собирается в одну точку. И вот Эсхил сейчас эту точку времени, когда, наконец, совершится это злодеяние, вот он эту точку обозначает. И он сейчас будет говорить не больше и не меньше, как о природе человека и о коренной порче, которая присутствует в природе человека. Мне кажется, ничего более интересного нет, чем узнать, почему же мы, собственно, умираем, и в чем такая коренная порча нашей природы. Почему вдруг хор берет такую тему? А очень просто. Пока он говорил с Кассандрой, он прошел через пафос. Он прошел через страдания. А там, где человек прошел через страдания, там он умудрился. Хор умудрился, и поэтому берет тяжелейшую тему. Диалог хора и Кассандры был прохождением через такой пафос, что хор дерзает говорить о коренной поврежденности человеческой природы, в чем она состоит. Есть такой греческий глагол «прассо» – однокоренная практика. «Прассо» – это значит «делать». «То эу прассейн» – «эу» – это значит «хорошо». «То эу прассейн» – это, с одной стороны, быть счастливым, желание быть счастливым, а с другой стороны, это добиваться успеха. Способность добиваться успеха. То есть желание счастья и способность к успеху – это в глубине одно и то же. Желание счастья и способность добиваться успеха, это в глубине одно и то же. Имеет отношение к деятельному началу нашей природы. Вот это вот желание счастья и способность к успеху, они не изначально у человека были. Они когда-то возникли. Это желание счастья или способность к успеху, это одно. Оно родилось у всех смертных. И что самое главное, когда оно родилось, оно было, вот ключевое слово, ненасытным. Желание счастья и в труде успеха возникло ненасытным у каждого смертного. Вот и все. Такова порода, природа нашего желания счастья и успеха, поскольку это желание всем присуще. То есть природа человека несет в себе внутреннюю порчу и в конечном результате неизбежную смерть. Вот человеку христианской эры это понять очень просто, рассуждение Эсхила. Потому что греховное состояние человека не изначально, оно возникло, когда человек вкусил от древа познания. Его желание познавать и творить, об этом мы подробно говорили в прошлом году. Желание познавать и творить у человека ненасытно. Ничем остановлено быть не может, никаким запретом. У человечества. Человек лично может с собой что-то поделать. Но человек, как историческое существо, ничего поделать не сможет. Потому что вот эта способность творчества и познания у человека ненасытна, пределов не имеет. А что значит пределов не имеет? Умение ставить себе пределы, умение ставить себе пределы или признавать данные границы своей деятельности, будь то от Бога, будь то от обычая, называется нравственной способностью. То есть, когда мы имеем пределы своей деятельности, это нравственность. А когда пределов нет, а есть ненасытность, то это как раз наша способность творить и познавать. Вот в чем суть грехопадения. Человек стал разорванное существо. В нем есть два начала – познавательно-творческое с одной стороны и религиозно-нравственное с другой. В отдельной личности они могут совпадать. В человеке они независимы друг от друга абсолютно. Могут совпадать? Могут. Могут не совпадать? Могут не совпадать. Но чем больше человек познает, тем более страшными будут результаты его познавательной деятельности. Вот. Мы понимаем, что следствие вот этой разорванности человека на две части автономных. Разорванное существо не может жить вечно. Вот это следствие разорванности человеческой природы и есть смерть. Так вот, у Эсхила трагические события таковы. А сейчас трагическое событие. Вот мы к нему подошли наконец-то. Они каждого заставляют обратиться на себя и задуматься об изначальной поврежденности своей природы. И вот эта неизбежность помыслить о своей собственной внутренней порче и о своей личной неизбежной смерти – это есть трагический пафос у Эсхила. И вот это тоже нужно просострадать порчу свою, смертность свою, чтобы стать участником культового действия трагедии. В отличие от любой формы искусства или мышления, или философии, трагедия серьезно относится к смерти. Вот здесь вопрос был, что Эврипида... Пришел сейчас вопрос. Согласно Эврипиду, Ифигения перед жертвоприношением оказалась спасенной Артемидой и впоследствии стала жрицей в ее храме. Вместо Ифигении в жертву принесли лань. и так далее, и так далее. Дальше не буду читать. Но вот поэтому я и не перевожу Еврипида, что у него нет серьезного отношения к смерти. Ифигению убили, и все. Умирает человек однажды. Ифигению убили всерьез, потому что рок начал действовать. Из-за того, что было реально совершено необратимое нечто, необратимый поступок, серьезное отношение к смерти. И вот теперь 12 строчек, перевод с греческого языка. Желание счастья и в труде успеха возникло ненасытным у каждого смертного. Когда на дом показывают пальцем, то ведь никто, закрывший двери, не запретит прибытку и не скажет в голос. То есть на дом показывают пальцем, какой дом хороший, да? Так вот, смотри, человек, вот твоя природа. Когда на дом показывают пальцем, то ведь никто, закрывший двери, не запретит прибытку и не скажет в голос: «Не входи уже!» А тот, кому блаженные сгубить прямо в город дали, дома достиг, почитаем, как Бог. Но если он ныне заплатит за первую кровь Ифигении, и если он для тех, кто умер своею смертью сейчас, дополнит выкуп за другие смерти, царская вина. Один Агамемнон за всех сейчас отвечает. Кто ж из людей, про то услышав, похвалится, что он возрос неповрежденный духом? Коренная порча человеческой природы в том, что человек не остановится в своей деятельности, когда он добивается успеха, потом еще большего успеха, потом еще большего успеха, когда он познает, потом еще больше познает. Потом еще больше познает, когда он творит, потом еще больше творит и остановиться не может. Он ненасытный, он прорва. Это вот его деятельное начало, его природы. Его остановить, ограничить, определить, сделать нравственным нельзя. То есть жизнь в ненасытных желаниях поглощается ненасытной смертью. Агамемнон кричит из дворца: «О, мой сражен внутро ударом точным!» Помните, я вам говорил, корень «кайрос», слово «кайрос» существительное, «срок». «Кайрион», «кайриан» – это удар точный, поражающий жизненно важные органы, то есть удар смертельный. То есть Клитемнестра отвела в мужа в баню, закутала его в пеплосы и, значит, ударила точным, выверенным ударом, чтобы с первого удара, не дай бог, не убить его. И таким ударом, чтобы он успел оценить и понять, что он ранен насмерть. А Агамемнон смог это сделать. Он воин, он понимал, что он насмерть поражен. Вот у современного мистика встречается красивый образ. Чем отличается воин от другого человека? Воин перед смертью танцует танец, а смерть стоит и смотрит. То есть Агамемнону дано было понять, что вот сейчас он уже убит. Значит, это первый крик из дворца. Второй крик уже нечленораздельный. Корифей. Дело сделано. И дальше хор распадается на отдельные голоса. Их 12. 12 реплик. В чем смысл этого художественного приема? Хор говорил все время вместе, и вдруг раз, он распался на отдельные голоса. Почему? Царь убит, и уже началась смута. Уже началась растерянность, Выходит Клитемнестра. Значит, она целиком под обаянием совершенного убийства. Клетимнестра. По обстоятельствам я прежде говорила, теперь наперекор сказать не постыжусь. Не так. По обстоятельствам я прежде говорила, теперь наперекор сказать не постыжусь. Меня давно по ненависти давней огонь заботил этот, вот он пришел со временем, конечно. Я это сделала, не отрицаюсь. Вот я обметываю сеть кругом, как рыболовную. Сеть без концов, покрывала богатое злом. Я бью его дважды, он дважды стонет и члены отпускает. Лежачему я наддаю по третьему, обеда рати богам подземным, Аиду мертвых душ спасителю. Упав, он свой выталкивает дух и выдувает тонкую кровавую струю, и в меня попадает черным дождиком капля багряная. Я радуюсь не меньше, чем от небесной влаги из почки только что пробившийся росток. Вот каковы дела почтенные. Коль можете, порадуйтесь, а я хвалюсь. И если б было принято над мертвым возлияние совершать, над этим трупом это было б справедливо, сверхсправедливо, да. Такую чашу зол гибельных для дома он наполнил, потом, вернувшись, сам ее испил. Хор. Девит язык твой. Ну, это из Ветхого Завета мы знаем. Момент решительного развращения человечества. Бог не смотрит на дела. Он смотрит только на помыслы. Дела можно исправить, а сердца помыслы нет. Вот так и хор мудрый. Он не на дела смотрит, дело понятное. Он смотрит, вот это язык, вот это сердце. Какое надо иметь сердце, какие мысли, чтобы так говорить. Девит язык твой. Ты, нагло речивая, над мужем ты, таким ты словом хвалишься. Нагло речивая, опять-таки, то есть подверженная в речи внушением демона фраса. И при этом как изысканно, как изящно она в слове, ритмично, какие ударения, какие слова подбирает, как это все энергично и очень красиво. Вот, комментарий небольшой. Значит, убила мужа третьим ударом в честь Аида, спасителя мертвецов. То есть Аид, спаситель мертвецов в каком смысле? То есть он принимает к себе мертвые души. Вот, Аида также называли преисподним Зевсом, а Зевсу, спасителю, Сотору, вот, на пирах возливали из третьей чаши. Вот тогда на мужских людных трапезах призывали Ифигению, чтобы она спела пиан в честь отца. Так вот, из упоминания вот этой третьей чаши возникли три ритуальных удара Клетимнестры. Вот как Ифигению перед убийством закутали в пеплосы, так и Агамемнона. То есть поведение Клетимнестры совершенно логично. Но хор трагедии Агамемнон, он сердцеведец, вот, он не обманывается о Клетимнестре, он видит безумие на его глубине. Клетимнестра. «Пытаете меня, как безрассудную, Я ж с недрожащим сердцем. То сердце, которое дрожит, у нее не дрожит. Я с недрожащим сердцем говорю вам, вот это Агамемнон, мой супруг, он мертв. От этой вот десницы, что дело правое, по-мастерски вело. Вот так. Хор. О, женщина, какой травой земля кормила тебя, злой ядовитой, какая волна поила тебя соленая, из моря текущее, что ты изобрела такую жертву всенародно проклятую. Ты сама себя отвергла, отрезала, останешься без родины, согражданами мощно ненавидима. То есть, чувствуете, хор перешел на другой размер. Это как бы размер уже следующей части трагедии. А Клитемнестра нет, ее не собьешь. Она остается в своей ритмике, Клитемнестра. Ты присуждаешь мне бежать из города и ненавистью граждан всенародно быть проклятую. Но не имеешь ничего ты против мужа, который в жертву, как овечку, принес свое дитя, мою любимую, плод мухи родовой, чтобы утишить веяния фракийские. Так не его ль во искупление скверны надлежало из страны изгнать? Нет, ты делам моим пристрастный и суровый судья. Хор, высокомерно как, кричишь надменно, потому что ум, Френ, твой кровоточащую судьбою обуян, у тебя на ресницах капля крови сверкает. Клитемнестра, ты слышишь то, что надлежит, и право. Появляется очень важный термин нравственной философии трагической. Это фемин, фемис, фемис. Фемис – это то, что должно, дозволено, законно, правосудно, священно, освящено богами и обычаем. Со всех сторон дозволено, законно. Фемис. Фемис, фемида – это та самая богиня правосудия. Так вот, Агамемнон в свое время сказал, когда он решался принести в жертву дочь, он сказал: жертвенной девичьей крови желать темис законно. А теперь Клитемнестра говорит: ты слышишь то, что надлежит и право с моими клятвами. Клитемнестра. Богами, с кем заклала мужа, богами, кто совершенно отомстил за дочь мою. Правда, Ата, Ириния, вами клянусь, что ожидание страха не войдет в мой дом, пока на очаге моем огонь зажигает Эгисф. Он, как и прежде, мой благоразумный, имеющий благое сердце. Он, Бог, таков и такова немалая для нас защита Фраса, того самого демона наглества. То есть Клитемнестра полагает коварного Эгисфа благоразумным, а себя благочестивой. И она думает, что демон наглества Фрас может быть защитой. А послужив слому року Ате, можно потом рока избегнуть. То есть избегнуть неизбежного. Вот это есть чистое безумие. Вот это есть безумие. Хотя поведение логично, речь изящна, воля непреклонна, удары были точными, мужество ее безупречно, и все это чистое безумие. Любуется она убитыми, Клитемнестра лежит, жену свою позоривший, утеха дочек Хрисовых под Троей. А вот копьем добытая гадальщица, наложница его, пророчица. верна и здесь, в одной постели с ним. На кормовых скамьях досужились. Вот он, а вот лежит его любовница. Пропела смертное послание, последнее рыданье, словно лебедь. Он для меня ее привел, как роскошь. Он ее мне подал, как лакомство на ложе. Это был эпизодий. Стасим, четвертый. Стасим необычный. Хор поет, Клетимнестр отвечает. Значит, хор скорбит о царе и называет его благомысленный. Причем даже в превосходной степени благомысленнейший. Третья трагедия трилогии называется «Евмениды», что значит «благомысленные». Надо теперь ответить, почему Агамемнон, повинный року, может быть назван благомысленным. В каком смысле? Он убит. Он перешел в разряд героев, которые могут подавать помощь из иного мира. Благомысленный Евменес – это тот, кто может хранить страну при жизни и после смерти из иного мира. Он понес свою вину до конца, до смерти. Это была царская вина, и по мысли Хора, после смерти Агамемнон переходит в разряд героев-хранителей родной земли. Хор. Что же скорее на смерть, только без мук и без пролежней? Вечные вам не прийти ко мне, Мойры, несущие сон бесконечный, если убит сторож страны, благомысленнейший. Много страдавшего из-за жены, жена его жизни лишила. И о, Елена безумная, многих одна, о, сколь многих одна ты душ изгубила под Троей. Ныне ты, наконец, расцветила себя несмываемой памятной кровью. Ты тогда, как Эрида, засела в дому, горе для мужа. Реплика Клетимнестра, ее смысл в том, что, собственно, хватит воевать. И считаться. Что сейчас нужно Клетимнестре? Примирение. Вот. Она просит не обращать праведного гнева на Елену. Хор. Демон, ты рухнул на дом Танталидов, то есть Агамемнона и Менелая, на дом Танталидов двоих. Ты державу от женщин-союзниц приняв, ей владеешь, кусая мне сердце. Ты над телом, как ворон, и ворог стоишь, мерно гимн распевая, хвалясь надо мной. И о, Елена безумная, многих одна, о, сколь многих одна ты душа сгубила по Троей. Ныне ты, наконец, расцветила себя несмываемой памятной кровью. Ты тогда, как Эрида, засела в дому, горе для мужа Клетимнестра. Ныне правильным словом ты называешь трижды жирного демона рода. Мысль понятна. Чем страшнее демон, тем менее виновна Клетимнестра. То есть в трех поколениях шли родичи убийства в роду Атридов. Вот. Значит, как дальше она нагнетает, так сказать, описывает. Наверное, имела она его вид или образ, или дело с ним имела. Она говорит, каков этот демон. Его эрос, эрос – это в широком смысле страсть. Его эрос – это жажда крови, то есть это кроволижущий эрос. Вот этот эрот кроволиз – вот насыщается, питается на уровне даже не живота, а самого животного низа подбрюшия. Вот такой предварительный комментарий. И вот теперь она про демона что говорит. «Ныне правильным словом ты называешь трижды жирного демона рода. Это демона страсть, эрот кроволиз, нижним брюхом питается. А в роду, прежде чем старая боль предстает, новая язва открыта». А мысль «я невиновна». Хор. «Ты хвалишь великого и тяжко злобного демона рода? Увы, увы, ненасытная, злая хвала гибельной участи». Ненасытность человеческой природы. Ты хвалишься ненасытно своим злодейством. Вот ты кто. И дальше хор на что-то должен опереться. Вот этот отрывочек, который я сейчас прочту. Давайте сейчас прервемся от всех наших трагических переживаний. Потому что этот отрывочек, он, конечно, загадка из загадок. Тут вот записка была. «Меня смущает, что в ваших лекциях такая мысль – отождествление Зевса с Богом в понимании Эсхила в частности». Так только в понимании Эсхила не в частности, а вообще Зевса можно отождествить с Богом. Это его собственное имя, Бога Единого. Об этом я говорил. Это было больше часа говорил, что Эсхил и Софокл верят в единого Бога. Имени его не знают. Проблема имени Божьего для них стояла очень остро. Открыто им было, что существует единый личный Бог. Вот это я признаю легко. Это просто вершина, которая может достичь народный гений, религиозный народный гений в лице лучших своих, лучших, самых тонких, самых трагичных своих поэтов. Но дальше-то еще, дальше идет его мысль. Я только прокомментирую, потому что мне кажется это невероятным. Если бы я не читал своими глазами по-гречески, вот я бы не поверил, что это может быть. Вот послушайте. «Ие, вседеятельный, через Зевса, который причина всего». Значит, вседеятельность и вседеятельный и всепричиняющий – это синонимы. Это два имени единого Бога. По смыслу они тождественны. Оба термина встречаются только у Эсхила. И не тождественны, поскольку вседеятельный действует через Зевса, всепричиняющего. То есть единый имеет внутри себя различие. Я не представляю, как это может быть. Потому что это вершина откровения христианской эры. Речь идет о едином Боге. И оказывается, что внутри него устанавливается различие, то различие, с которого начинается Евангелие от Иоанна. Единый имеет в себе различие. И теперь я возвращаюсь уже памятью своей к Теодицее Эсхила, где единый назван триактер. Триактер. Это наше три. Триактер, условно, значит, имеющий тройственное достояние. Но вот как это мне, вот каким мне нужно умом допустить, что в едином он еще видел три? Может это быть или нет? Как хотите, думайте. Я вот вам текст привел. И, конечно, Эсхил думал, ну почему же Зевса зовут Зевс? Он думал над этимологией имени Зевс. Почему Зевсу или Дию любо называться так? Потому что все происходит через Зевса. Диай Диос. Вот почему он называется Диос. Диос – это генитив от Зевса. Диос. Потому что через него все начало быть, что начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Вот почему он Зевс или Дий. Потому что через него все. Ну, вот текст я вам привел, прокомментировал. Дальше уже пусть ваша собственная мысль работает. Насколько это вообще можно представить применительно? вседеятельный через Зевса, который есть причина всего. Ибо что для смертных без Зевса свершается? Что из всего не Бога управлено есть? И припев. Ио, Ио, Басилевс, Басилевс, как оплачу тебя, что скажу от любви и от сердца. В тканях ты, паучихи, бесчестно убитый лежишь, жизнь испуская. О мой, мой, постель несвободы, льстивною пагубною ты сражен от руки и двуострой секиры. Клитемнестр, что мое, это дело ты дерзко кричишь, но женой Агамемнона больше меня не зови. Принял призрачный образ жены мертвеца древний демон, свирепый Аластер. За Атрея, за люто затеянный пир, он заклал Агамемнона в жертву хор. Ты ж невиновна в убийстве. Кто твой свидетель? Кто? Кто? Уж не твой ли пособник Аластер? Простая мысль. Вина Клитемнестры не уменьшается от того, что она приняла демоническое внушение. Ио, Ио, Басилевс, Басилевс, как оплачу тебя, что скажу от любви и от сердца. В тканях ты, паучихи, бесчестно убитый лежишь, жизнь испуская. О, мой, мой, постель несвободы, льстивной пагубою ты сражен от руки двуострой секиры Клитемнестра. А не сам ли он в дом коварную Ату привел? Равнодостойно вершил, равнодостойно страдает. Да не величается в Аиде. Из второй трагедии мы узнаем, как Клитемнестра, что она ему устроила, чтобы он не смог в Аид попасть. Она будет мстить ему после смерти. Магические процедуры определенные она совершала над ним. Да не величается в Аиде. Хор, замечательная реплика. Лишен мыслей. То есть, помните, хор умел прогонять ненужные думы, а теперь он всяких мыслей лишен. Его сознание пусто. Вот такова трагическая проблема Аристея. Она немыслительная. Сколько бы мы ни думали, ни мыслили, мы ничего не придумаем. То есть проблема трагическая, когда с ней человек сталкивается не в мыслях, а в жизни. Хор. Куда ни обращусь, всякой мысли лишен. Дом падает. Недоумеваю о хитро искусной заботе. Но на иное пагубное дело побуждает правду из иных побуждений Мойра. То есть правда, говорит хор, сейчас снова будет действовать во вред. Он уже понимает. Эта вот цепь злодеяний, она не закончилась. Припев. О, земля, земля, если б ты применила меня до того, как увижу, что царь в сребростенном гробу лег на ложе свое земляное. Кто схоронит его, кто оплачет его? Да, действительно, кто? Или ты это сделать решишься? Ты же мужа убила, его же оплачешь сама. И неправедно подвиги этой души увенчаешь не ласковой лаской. О божественном муже надгробную песнь. Кто начнется слезами, чтоб истинно духом томиться? Клитемнестра, не тебе подобает пищися о том. Пал и нами убит, погребем его мы. Но домашние плакать не будут. Ифигения дочь, как положено, встретит радушно у той переправы скорбный быстропроходный отца и руками обвив поцелует. Ясно, что Фигени никого не встретит, и переправу эту, тем не страх, в всяком случае, сделает все, чтобы царь эту переправу не миновал. Хор. Порицание на порицание. Дальше гениально. Суд недоступен. Что-нибудь вам это напоминает? Суд недоступен. Бьют бьющего, убийца платит. Прибывает, как Зевс прибывает на троне, сделал, страдай, закон. Кто из дома семье проклятие вырвет? Действительно, кто? Род прилепился к ате. Прилепился – тот самый библейский глагол. Род прилепился к ате. Значит, в Священном Писании – самая близкая связь мужа и жены, души и Бога. Прилепление. Род прилепился к ате. Кто из дома семя проклятие вырвет? Клитемнестр, ты начал истину пророчить. Я хочу положить клятву с демоном рода. То есть ей нужно, она хочет заключить договор. Вот она понимает, демон, он тут, он опасен. Она с его помощью работала. Но он опасность, с ним надо договариваться. А в клятвенном договоре две стороны. Со своей стороны, что, говорит Клитемнестр, готова? Она говорит, я, говорит, готова смириться. Такой ход. Я хочу полюбить то, что было, хоть оно нестерпимо. Я хочу полюбить, хочу вот это опять вот героическое вот это вот. Я хочу полюбить, то есть какой-то вообще безумие, вообще полюбить нестерпимое. Попробуй. Она говорит, хочу. Так ведь то же самое, аналогично говорил муж. Хочу. За его решением стояло хочу. Я хочу пожелать. Клитемнестра говорит, хочу возлюбить нестерпимое. То есть, понимаете, она говорит, я буду довольствоваться. Но мы-то знаем, чтобы довольствоваться, человек должен иметь вот здесь все чистое. И вот на этом уровне уже начинается умение довольствоваться. То есть, когда вот здесь побеждено, вот наше желание, наш гнев, наш разум в порядке. Эопропидес, вот на уровне диафрагмы начинается умение довольствоваться. Вот. Но ей, конечно, это вот довольство недоступно. У нее другое нутро. Я избавлю дом от мании взаимоубийства. Мы подходим к самому концу, наконец. Этот конец, конечная часть трагедии называется эксод. Эксод значит исход. Исход надо увести хор с оркестры. Вот хор стоит на оркестре, да? Сначала он пришел на оркестру, теперь надо его увести с оркестры. Значит, какие-то должны быть слова сказаны, какие-то действия, какой-то должен быть смысл. Значит, Эсхил все так просто ничего не делает. Мы здесь можем ожидать, что здесь тоже будет какой-то интересный ход. Да, он, этот интересный ход, обнаруживается в самом конце. Я не буду пересказывать содержание эксода. Значит, тут появляется Эгисф, любовник Клитемнестры. Естественно, он радуется тому, что совершилась правда. Вот, он разделяет это убеждение. «Меня вскормила правда и обратно привела. Вовне был за дверями, а напал на этого. Всю заговора хитрость я сопряг. Коль я врагах в силках увидел правды, то для меня теперь и смерть красна». Хор Эгисф. «Я наглости злых дел не чту». Начинается жесточайшая, интересная по языку перепалка между Эгисфом и хором, кончается тем, что хор обнажает мечи. Вот это да. Вначале они говорили, мы трехногие старцы, мы бредем подобные тени. Ничего себе тени. В нужный момент это вооруженный отряд. Потому что основное качество хора – А хор у Эсхила и Софокла – это действующее лицо трагедии. У Врипида это уже так не будет. Хор – действующее лицо. И оказывается, его главное личное качество – это стойкость. Даже когда вот мы с этого начали, его мучили страшные предчувствия, хор стоял. И вот когда нужно встать лицом к лицу с врагом, он стоит, и старики вытаскивают мечи. Опять перепалка. Клитемнестра вспоминает, что она все-таки женщина. Ей-то нужно это все закончить. Она все сделала. Все. Все больше не надо. Ничего. Демона тяжелой лапой мы злосчастно сражены. Если б муки завершились, мы б стерпели те, что есть. Таково, коль внять способны. Слово женское мое. Уводит Эгисфа. И вот дальше вот находка Эсхила. Судя по всему, актеры и хор покидают оркестру. Как? Молча. То есть ничего еще не начиналось. Да, трагедия закончилась. Но все впереди. Это только проблему мы поставили. И то даже не до конца. Еще во второй трагедии мы будем ее ставить. Трагическую проблему жизни, когда зло порождает зло. И нужно прервать эту цепь. Вот. Все еще только начинается. Мы прочли с вами трагедию Агамемнона. Есть у меня вопрос, он догнал меня. Я не знаю, сейчас говорить или оставить все-таки. Пусть устоится впечатление от трагедии. Это вопрос по Достоевскому. Я обязуюсь, значит, на него ответить в следующий раз.